Ну так, образовались ли вопросы по той лекции? Или меня не было слышно?
Слышно было,
Было,
видимо, вопрос
было, но,
нет.
видимо, нету.
Хорошо, если нет вопросов, то, в принципе, давайте начнем. Я еще раз всех приветствую. За сегодняшний день уже второй раз. Мы поговорим с вами о, как я упомянул выше, о теоресе. А какой это, скажем так, условно какая-то основа понимания римской традиции, чтобы можно было понимать контекст всего того, что было сказано до этого, и то, что будет сказано после этого. Ну, во-первых, перед тем, как я обращусь к манифесту, потому что там некоторые основы все-таки изложены, я его зачитывать прям не буду, но я буду в качестве плана на него опираться. Потом, если будет интересно, я постараюсь скинуть ссылку на него, чтобы вы могли почитать и в контексте уже этого может возникнут еще какие-то вопросы, кроме тех, которые возникнут по ходу лекции. Но перед этим я задам важный вопрос. Как вы понимаете слово «эманация» и слово «манифестация»? В чем их отличие между собой? И понимаете ли вы вообще его? А вот эти данные слова.
К сожалению, я далека от философских концепций. То есть для меня эманация – это первая ассоциация, сугубо физическое значение, то есть излучение. Поэтому я воздержусь от ответа.
Ни у кого больше нет каких-либо предположений, я правильно понимаю?
Ну, видимо, да.
Хорошо, тогда начну, в принципе, я с этого. Во-первых, если мы обратимся к чистейшему неоплатонизму, то первоначально там именно слово «эманация» было, хотя она означала это слово немного другое, чем это означает сейчас впоследствии для западной эзотерической традиции. Слово «эманация» вообще в переводе означает, скажем так, снисхождение. То есть, если еще раз обратимся к Плотину, Проклу, то они разделяют мир на три части и богов на три части. Но если мы обратимся к Проклу Диадоху, тут на самом деле все очень труднее. А если обратимся к герметизму, все еще более запутаннее, потому что есть, скажем так, то, что называют богами чувственными в классическом неоплатонизме, именно Плотина. Он вот разделяет как раз на три категории. Это боги чувственные. Это боги умственные и боги умопостигаемые. И в данном случае, уже после этих трех планов, есть уже наш мир с вами. То есть от богов умопостигаемых богам умным, потом к богам чувственным, а потом это все исходит в наш мир. Для нас это может прозвучать немного странно. А потому что если мы посмотрим на некоторые западные термины западной эзотерической традиции, термин эманация, как правило, это что такое? То есть если есть три уровня, то они прямо раздельны между собой, вообще раздельны. К слову говоря, Прокл Диадох разделяет еще сверхчувственных богов, сверхумных богов и сверхумопостигаемых богов. И все над этим стоит вообще единое. И в этом плане это довольно-таки в чем-то может быть трудно для первичного понимания. И в герметизме есть еще планетарные боги, кроме всего этого. К слову говоря, именно ритуалы планет вообще, они имеют родом из герметизма, это обращение к планетарным богам. Но только есть одно очень важное отличие. Когда мы говорим о первом Юпитере и третьем Юпитере, мы имеем одного и того же Юпитера. Только в разных его, можно сказать, ипостасях. Это будет более, скажем так, корректное слово. То есть, в данном случае вот есть бог условно тот, который чувственный, тот, который постигается чувствами, его часть, которая постигается чувствами. Именно неоплатонизм, в принципе, говорит о концепциях более постижения, чем о концепциях прям исхождения и абсолютного разделения. Именно поэтому идеальным термином для большего понимания был бы манифестационизм. Он наиболее близок к тому термину, который использовали неоплатоники в качестве эманации, только есть одно важное «но». Термин манифестация, он означает еще более широкие грани всего этого, которые ближе, к слову говоря, именно к Риму. Именно к римской традиции. Допустим, товарищ Евгений Нечкасов, наверное, все о нем слышали в том или ином роде, он данный термин вообще берет почему-то для всех индоевропейских традиций. Мне неизвестно, почему он это делает, но он зачем-то это делает. Оставим это в данном случае на его совести. В данном случае вот термин манифестационизм, он тоже греческого происхождения, его очень редко сами неоплатоники используют. Почему-то им было проще говорить слово эманация, я уже говорил о его значении. Так вот, что же значит манифестация? Если в данном случае вот мы говорим вот об эзотерической традиции, там в западной эзотерической традиции, как вообще воспринимается Бог. Вот, допустим, если мы возьмем именно монотеистическую часть западной эзотерической традиции, то мир воспринимается более языческим в чем-то образом, а в чем-то мир воспринимается и христианским образом. То есть, что такое мир? в частности, в герметической традиции, если мы обратимся к корпусу герметических текстов, мы обнаружим, что мир вообще это зеркало. То есть это зеркало, это отражение Бога. И в данном случае именно этот термин очень хорошо вообще нам сообщает о том, чем является сама по себе манифестация. То есть мир не просто некое нисхождение до состояния ямы. Мир – это отражение. Неоплатоникам был бы этот термин очень кстати, потому что они именно данный термин, хоть и редко использовали, но он больше отражает само по себе традиционность понятия. Вот именно термин манифестационизм лучше отражает все это дело. То есть, если мы возьмем условно вот воду в какой-нибудь реке, она отражение того или иного бога, то бишь это само зеркало и само отражение. Это не что-то, это, скажем так, очень близко к данному богу, то есть это и не просто его собственность, это не ограничивает в данном случае бога, он в данном случае остается личностью. И кроме того, что он является личностью, именно Бог, он еще как раз являет собой этот мир. Когда вот мы смотрим на какой-то... Вот, допустим, мы смотрим на храм. Он, да, в собственности Бога, но в чем-то он его... отражение. Вот эти все природные материалы, они под его зоной влияния и под и его отражение. Более как бы простой пример, если привести, то это будет, вот, допустим, элементарно колосья пшеницы. Если вот мы на них попытаемся взглянуть, как раз-таки они начали понемногу созревать. Если вот мы взглянем на колосья пшеницы, то мы увидим, именно когда мы видим колосья, это своего рода отражение, а значит и сфера влияния данного божества. Мы видим определенную частичку этого отражения в мире перед богами. При этом богов мы можем понемногу постигать умом нашим через их действия, потому что боги действуют вечно. Мы можем постигать богов чувствами, и мы можем постигать богов посредством размышлений, то бишь рационально. Вот это элементарные третьей степени познания, которые применимы к римской религии. Что же, если говорить о герметизме, о герметическом контексте, то в герметическом контексте, что есть планетарные боги, это тоже отражение. Планета Юпитер, она, допустим, отражает самого Юпитера, какую-то его часть. Поэтому, когда мы говорим о планетарных ритуалах в западной эзотерической традиции, мы можем... это также понимать как своего рода некоторый ритуал Юпитера, только конкретному его планетарному аспекту. В принципе, немного о природе богов я немного рассказал. Что еще вообще следует упомянуть? В рамках данной лекции это то, что боги являются нематериальными существами. то бишь трансцендентными. И, как сказал Юлиан, к слову говоря, по факту, он составил некоторые, он начал составлять некоторые основы, и вот, допустим, выдержка из его трудов Юлиана II, что стоит признать, что все-таки боги, во-первых, есть, и это неоспоримо. Во-вторых, они благи и, следовательно, не причиняют ни друг другу, ни людям вреда из вражды, жадности и других порочных чувств. Теперь же, я думаю, я не об некоторых основах рассказал. Давайте теперь перейдем, в принципе, опираясь немного на манифест. Он опубликован, сразу предупреждаю, именно на сайте Фонда традиционных религий. Я вышлю ссылку. Так, идем дальше, опираясь на как раз-таки манифест. Манифест состоит из декларации, рассмотра пантеона и моральных ценностей. Также там есть символы, конечно, немного религиозной практики, возможность присоединения и заключения, но сразу говорю, а он не отражает всех аспектов данный манифест, поэтому его я буду предоставлять в качестве ознакомительных целей, он не отображает всей точности, поэтому, в принципе, я прошу по данному вопросу это дело понять. И в ближайшем будущем вообще планируется создание более глобального документа, который бы более точной формулировки бы отразил. Так, идем дальше. Идем уже к декларации. В декларации я упомянул, что, во-первых, боги славят своей доблестью, и мы их чтим. Мы чтим их через ритуал и через молитву, в частности. К слову, по поводу еще манифестации, кроме как это зеркало, можно сказать мир. Забыл упомянуть это просто немного в манифесте, к слову говоря, употреблено, что боги создали мир из самих себя. То есть они не из чего-то пустого создали, они не сделали это из материи, которая уже присутствовала, как вот в случае, если мы посмотрим на северную традицию, в случае мира, они его создали по факту из самих себя. И благодаря этому построили космос. Как я упомянул в истории, есть концепция обожествления. И также упомяну сейчас о благих богах. Что значит вообще благой? Вот кто-нибудь как думает? Кто как думает, что означает слово «благой» в контексте именно богов?
Возможно, это божество, которое, скажем так, на взгляд людей больше отзывчивое, которое больше реагирует, скажем так, на нужды людей в этом плане.
Типа более такой человеколюбивый, что ли, какой-то.
Да-да.
Ну, maybe, кстати.
Или при работе, или обращении к которому не возникает всяких неприятных последствий.
Это Гермес, например. Прекрасное божество.
Либо Изида.
Ну, кстати, да.
Еще существует определение божеств благих как тех, что испускают определенную благость. То есть они содержат в себе, скажем так, флюид той самой благости, которая как действительно такая некая совокупная положительная эссенция. Такое определение тоже где-то встречалось.
Наиболее, на самом деле, близко именно в контексте римской традиции, как раз-таки терминология отчаянно страдающая. Да, боги содержат в себе благо. Но есть еще очень важный момент, что они, кроме того, как упомянул, отчаянно страдающий.
Многоникий, так проще. Я просто ники меняю постоянно, если что. Так.
Многоликий?
Многоникий. Ников много.
А, хорошо. А, как упомянул Многоникий, то есть, да, они боги содержат в себе блага всего сущего, и они выше них, естественно, потому что они их дают. Но кроме этого, они еще заботятся о вещах этого мира и о судьбах даже каждого из людей. Можно сказать, в каком-то смысле боги милостивые к людям. И в данном случае, как родители стараются о людях заботиться. Именно в хорошем слове родители. Если у кого-то есть какой-то негативный опыт со своими родителями, тут данный опыт не подойдет. Особенно, что мы должны еще понимать, чувства Бога не равны чувствам человека. Это в русле особенно мифологии очень сильно должно вообще как пониматься. То есть, когда вот мы смотрим на какого-то бога в мифопоэтике, мы не должны воспринимать эти все слова идеально буквально. В частности, о чувствах богов. Ибо если мы... Потому что мы в данном случае должны как бы понимать о том, что чувства богов и чувства людей все-таки разные. Они выше человеческих чувств, и в этом именно плане, это довольно трудно описать на самом деле, и именно в этом плане, то, что вот они... выше человеческих чувств, мы должны понимать, что, естественно, поэты, которые писали боговдохновенную мифопоэтику, она считается вдохновленной богами, боги вдохновляли людей и описывали, естественно, эти люди уже различные мифопоэтические произведения посредством божественного вдохновения. Но это не христианская боговдохновенность, потому что христианская боговдохновенность – это, можно сказать, какое-то нашептывание. А в случае римской религии это не нашептывание, это именно вдохновение. И, естественно, человеку нужно применять будет в данном контексте свой аппарат мыслей, эмоций, чувств, которые он сам пережил, который сам может сопоставить, и все в таком духе. И из этого именно следует что? Что мифопоэтика, конечно, не отражает идеально все. И в данном случае, как минимум, такое минимальное понимание, то, что чувства Бога и чувства человека другие, что еще такую фразу применю для сравнения, что может Юпитер, то не может бык. И немного перевирая фразу одного римлянина. Но она очень хорошо бы отразила в данной лекции как раз этот контекст для понимания хотя бы структуры мифологии, а следовательно мифопоэтики. Что же еще можно тут очень важное сказать? Во-первых, в римской религии есть матемпсихоз. Если говорить таким греческим словом. А еще есть латинское слово «реинкарнация», только это не в буддийском смысле и не в индуистском смысле слово «реинкарнация». У буддистов, допустим, реинкарнация означает не просто переселение души. Она означает по факту отработку кармы. И вообще в буддизме, к слову говоря, сама личность, персона человека довольно-таки стираема. Поэтому говорить именно о реинкарнации в русле буддизма, естественно, не стоит. Особенно, а в индуизме так тем более, потому что там есть еще атман. Такое понятие, что это по факту частичка Бога. И в данном случае все сущее либо возвращается в нирвану, если мы посмотрим на буддизм, либо и в индуизме растворяется в Боге. Как раз таки благодаря этому атману. А вот в римской религии персона не стирается. Ни при перерождении, ни при возвышение, а возвышение в Элизиум, естественно. То бишь, это процесс обожествления, о котором я упоминал на предыдущей части нашей лекции. Бог каждый по себе независим, но и не является он при этом еще и всемогущим. Но боги держат совет, поэтому у нас есть в римской религии такое понятие, как Dei Complitus, это самый высший совет, совет богов. В него входят Юпитер Юнона, Нептун Минерва, Марс Венера, Аполлон Диана, Вулкан Веста, Меркурий Церера. Это вот основные 12 богов, 6 богов и 6 богинь, которые... Их вот так располагает Тетливий. Также, кроме этого, есть Янус, который, к слову говоря, такое немного лирическое отступление, начинает ритуал, извершает его, начинает год и заканчивает его. Есть Геркулес и Вак. Есть также Гениус Лоци, о которых, по-моему, Фокси упоминал, как раз таки в одном из своих вопросов, то есть такой вот локальный бог, гений. И есть также божества-покровители, чего-то более узкоспециализированное, то есть там идет целая иерархия, допустим, если мы вот возьмем Эскулапа, то у него есть еще другие, которые ниже его по рангу, скажем так. Есть также еще даймоны в концепции эллино-римской религии. Это духи-служители. Они служат богам, и они еще покровительствуют людям. То есть это есть личный, скажем так, дух-служитель, а есть еще тот, а есть еще те, которые служат богам. Кроме еще Элизиума, есть еще посмертное существование в царстве Плутона, оно же царство Аида. Его можно сравнить с таким вот отдыхом перед последующим перерождением. Ну, есть также еще Таркар. Что он под собой подразумевает? Это тюрьма. Где сидит Сатурн? Некоторые другие титаны. И некоторые самые ужасные люди. Так что в Тартар, чтобы попасть, нужно довольно-таки постараться. У нас есть также некоторые понятия чистоты и понятие, естественно, совершенствования. Римская религия в данном случае поощряет свободу в качестве права и, естественно, поощряет совершенствование. Кроме права, опять же, нужно понимать, что есть что-либо дозволенное, а есть недозволенное. Также, что еще стоит заметить, есть личные добродетели, которые нужно в данном случае им в каком-то смысле соответствовать. Они делятся на общественные и личные. Это, например, духовный авторитет, есть легкость характера, которая подразумевает открытость и дружелюбие, есть милосердие, есть честь, достоинство, гордость личная. Так, меня слышно?
А, все отлично,
слышно. Слышно, слышно.
Отлично. Так, должен быть в человеке определенный стержень, то бишь твердость характера, определенная бережливость, не граничащая, естественно, с нищетой. Есть серьезность с ответственностью, респектабельность и почтительность, ощущение важности в обществе, то есть нужно понимать и свою роль в обществе, и важность этой роли. Цивилизованность. Культурность, есть определенное трудолюбие в качестве добродетели. Есть термин, который означает религиозную набожность, уважение к порядку вещей. Именно то, что является декларируемым внутри римской религии в качестве естественного порядка, которые установили боги в мире. Но также это понятие как пиетас, это еще и осознание долга. Есть также вот общественные добродетели. В данном случае тут в качестве общественной добродетельности это набожность, изобилие, богатство, обеспеченных всех слоев общества. Естественно, мы не можем говорить об идеальных общественных добродетелях вследствие того, что современные государственные аппараты не могут идеально это исполнить. Но в данном случае задача в каком-то смысле римской религии напомнить, в частности, правителям, если мы говорим о какой-то государственности, то, что в данном случае общество должно быть, во-первых, здоровым, адекватным. И в данном случае, кроме того, что оно должно быть таким, и они должны стремиться именно к этому, оно должно, вот, например, я сейчас прочту добродетели в контексте всего. Именно этого, это вот изобилие богатства, обеспеченность всех слоев общества, то есть нужно стараться сделать так, чтобы все имели шанс быть в той или иной мере обеспеченными. Государство и в целом общество должно обладать определенной справедливостью и сохранением в памяти важных, позитивных, действительно позитивных моментов, которые есть желательно в наиболее ближайшей истории, но также могут существовать те события, если они относятся именно к этому государству, которое их совершило, естественно, нужно сохранять и эти моменты. Определенное милосердие по отношению к другим народам, то есть не нужно с другими народами вести тотальную войну и пытаться их именно поработить. Потому что вот идея как Римской войны, вообще всех войн с эпохи Александра Македонского, я не говорю о войнах между греческими полисами, там это вообще, можно сказать, чуть ли не отдельная тема разговора, именно когда разные культуры сражались с эпохи Александра Македонского. По факту завоевательские действия – это определенное несение культуры и цивилизации. В данном случае мы можем вспомнить определенные отношения к рабам, как к младшим членам семьи, которые в данном случае воспитываются, самым младшим членам семьи. Далее, сбалансированность общества, гармония. Как раз-таки этого общества – это преуспевание и концентрация на лучших аспектах культуры. Это доверие между людьми. Это вера в предопределенность позитивных событий в обществе и мире, и даже в судьбе отдельного человека. Осознание какого-то единства судеб, но также каждой судьбы по отдельности. Нужно праздновать лучшие времена, быть справедливым в законах и правлении. Нужно понимать радость. И чтить богов в благодарность им за благополучное разрешение сложных ситуаций. Нужно понимать, что важна свобода и щедрость, благородство. Терпение, мир, предусмотрительность, сдержанность. Здоровье, безопасность, надежда, мужество, а в особенности мужество правителей и плодородие. В частности, это уже больше про сельское хозяйство. Это что по поводу именно... Опираясь на манифест, стоит сказать, скажите, пожалуйста, а возникли ли у вас какие, возможно, вопросы?
Вот разве что вопрос такой. Ты уже упоминал гениус лоца. Интересно, а могут ли они проявлять благостные качества? Или у них все по-разному бывает?
В римской традиции все боги являются благими.
Угу. То есть даже малые, даже локальные?
Да, даже малые и даже локальные. Но также мы должны понимать еще то, что боги справедливы.
Справедливо. Но
и то, что в данном случае мы еще должны понимать, что богами не является, есть такой термин, как злой даймон. И Бог из злости человеку все же не вредит.
То есть, для этого нет какого-то отдельного термина? Просто даймоны, они же как служебные сущности, а тут именно злой даймон как такой неблагостный дух.
И вот в данном случае этот термин – это и есть злой даймон.
Угу. Понял.
Потому что вот именно в греческом языке был термин добрый даймон, как раз-таки я о них рассказывал, а есть злой даймон, тот, который, в принципе, выступает против богов, но их, к слову говоря, мало.
Логично, спасибо.
Но, к слову говоря, еще немного упомяну такой момент по поводу благости. Мы также должны понимать, что каждый бог отделен сам по себе. И еще каждый бог, кроме своей отдельности, имеет, естественно, свою специализацию и свои черты характера, скажем так. Но богов не стоит считать опасными, плохими, потому что они являются благими. Все, в принципе, естественно. Но также стоит помнить, что они являются справедливыми. Кроме всего этого, есть еще такой термин «единое». Как вы думаете, что это такое?
Нечто, устанавливающее основные законы, которые стоят выше всего?
Или же, возможно, такой пантеистический мир, в котором един творец творения, как единая сущность. Ну, то есть сам мир творит сам себя, и он определяется как единый, как единая сущность. У пантеистов, во всяком случае, так.
Тут стоит сказать важную вещь, что в римском политеизме единое, оно не едино с миром, оно выше мира, но при этом вмещает в себя все. Но тут стоит сказать еще важный момент, что единое, кроме вот таких характеристик, оно не выше богов. Оно не является чем-то абсолютно разумным. Оно одновременно как выше этого, так и находится на исходной точке этого бытия. Это вот некоторый такой комментарий о едином, если довольно кратко говорить. Есть ли какие-нибудь еще у кого-нибудь вопросы по лекции?
Но если мы рассматриваем единое как одновременно такое безликое, но в то же время контролирующее, то можем ли мы предположить, что на примере, скажем, мифа о Прозерпине, оно устанавливает некие основные понятия, которые даже пантеон нарушить не в силах, как, например, вот невозможность вернуть Прозерпину полностью?
Данные законы устанавливает все же пантеон. И в данном случае именно единая как сущность, она создана богами. Кроме того, что она создана богами, из этого следует, что она является нечто такой сверхсубстанцией и с такой вот условно абстрактной сущностью, которая не может просто взять и установить закон. И кроме всего, что оно это не может сделать, оно, скажем так, является нечто таким более исполнительным. Скрепляющим, скажем так. Ибо, насколько мы помним, не единое установило закон в мифе, а Юпитер установил. Именно издал указ о том, что она должна возвращаться в определенный момент к своей матери, а потом в определенный момент уходить обратно к своему мужу. Ну, есть. Я хотел бы спросить, есть ли у вас какие-нибудь, возможно, мысли? Вы можете их, в принципе, их высказать. Или вопросы какие-нибудь вы тоже можете, в принципе, высказать. Ожидаем размышлений и вопросов.
Котики, ладно, я в сомнамбулическом состоянии от мигрени, но что вы задавайте вопросы-то? Если не знаете, то скажите, я не знаю. И мы тогда, короче, перейдем уже дальше к чему-нибудь. Вот, как-то так. А то это молчание, как будто сейчас родился жрец юстиции.
Я, собственно, предлагаю переходить дальше, потому что вот видно, что ни у кого нет вопросов.
Кажется, вопросов нет.
Поддерживаю. Давайте дальше.
Да.
Хорошо, давайте приступим. Да?
Я тут хотела сказать, что вопросов нет, можно переходить дальше.
Хорошо, а давайте понемногу перейдем дальше. И к чему же мы перейдем? Давайте перейдем в данном случае к очень важной мысли, которая есть в платонической традиции, она выражена у Солюстия в трактате о богах и мире, о том, что молитва без жертв бессмысленна. Точнее, не совсем бессмысленна, она пуста. Я не являюсь идеальным сторонником данной теории, потому что, в смысле данного мнения Солюстия, но оно имеет определенную цену, то, что жертвоприношение само по себе очень важно, как и важно подношение, возлияние, потому что на самом деле, если так подумать, в римской традиции довольно много различных есть практик, которые совершают, допустим, есть только жрецы, а есть те, которые могут совершать все. Мы именно более конкретно о них, конечно, поговорим в контексте магической западной традиции, эзотерической. Но давайте немного поговорим о молитве. Именно сами составления воззваний мы трогать сегодня не будем. Это тема для следующих лекций. Во-первых, что стоит сказать? С одной стороны, у богов есть все. Зачем тогда вообще жертвоподношение? А на самом деле мысль очень простая. Именно в данном вопросе, если есть жертвоподношение, то тем самым мы выражаем, что мы готовы что-то дать. Мы готовы что-то передать обратно к богам. Мы готовы что-то пожертвовать им. И в искренности, в любви к ним. И также, что стоит заметить, если мы посмотрим на более практический аспект данного вопроса, то именно через молитву, которая совершается хотя бы подношением, через благовоние, она хорошо действует на человека в каком плане? Кроме того, что благовоние очищает пространство, участвует в освящениях, благовония сами по себе, в смысле сами подношения сами по себе, они показывают и нам самим, что мы готовы и сами дарить благо. Мы готовы что-то подарить в ответ. Богов очень много, их бесчисленное множество. Они участвуют просто-напросто во всем. Много божеств и духов. И в данном случае, в каком-то смысле возвращая к ним, мы строим хороший мост общения. Потому что когда мы дарим подарки другому человеку, в качестве примера, этот человек понимает, что к нему хорошо относятся с пониманием. А когда ему просто говорят слова о том, что вот ты, ну, мой условный друг, я тебе, конечно, просто дарю что-то неясное. Да, конечно, тут можно сказать, я дарю тебе всю свою жизнь, но этого недостаточно идеально. Это важно показать, что мы дарим богам нашу любовь и искренность. И это символ через те же благовония, которые позволяют нам это показать. Как сказал Овидий, по-моему, это сказал, или Цицерон, я в точности не помню. Кто чтит богов, тот сам почитаем. Важно чтить правильно, и в данном случае, да, молитва может быть умственным упражнением. Именно та молитва без подношений. Но если вы чаще можете совершать подношения, хотя бы в виде воскурения благовоний, то в русле практики, именно в римской традиции, это что означает? Когда вы молитесь без этого? Это означает, что вы через свои чувства, кроме того, что когда вы строите этот мост общения между Богом и собой, когда подношение приносите, а когда не приносите, вы еще и важный момент. Вы просто общаетесь, хорошо относитесь друг к другу с определенным умопостиганием друг друга. Через проникновение в друг друга ваших метафизических сущностей. В данном случае у человека это душа. Тем самым строя мосты. Тем самым приближаясь к богам. Потому что какой смысл лишь в словах? Да, приятное слово – это хорошо и замечательно. Но только ли нужны слова? Особенно, когда есть возможность поднесения богам благовоний. Хотя бы или какой-то части еды с наших столов, или возлияния напитка. Допустим, известным напитком было вино, которым греки очень сильно в свое время запасались и возливали его на землю во славу богов. Это было такое вот начало дня. Когда греки в начале дня молились. И это в каком-то смысле очень даже традиционно. Это соответствует традиции. Не каждый может выполнить идеальный ритуал. Но каждый может сделать хоть какое-то подношение. Есть вот элементарно яблоки. А кроме яблок есть другие замечательные вещи. Есть даже элементарный хлеб, который у нас не находится в каком-либо дефиците, как в некоторые времена чуть раньше. И что нам мешает? Нам ничего не мешает. И это очень важно. Потому что зачем Богу лишний раз вмешиваться в вашу жизнь, если человек сам к нему не хочет идти навстречу? Смысла нет. Хотя в трудные моменты боги, конечно, готовы помочь даже таким людям. И они не против, в принципе, любые другие моменты помогать. Но стоит понимать, что хоть они и властны в каждой своей сфере влияния, это в каком-то смысле не означает, что если вы молитесь только Юпитеру, что вам будет издавать блага Минерва. Потому что зачем это будет ей? Вот справедливости ради. Есть такая интересная молитва, которую мы находим у среднеплатоника Макробия. Он, конечно, позднеримский среднеплатоник. Но у него есть хорошая молитва к Солнцу, которая на греческом звучит так. Хелие Аполло Панкратор, космо пневма космос, космо дунамис космос, космо фос. Харите. Она в переводе означает, что она по факту декламирует в каком-то смысле некоторую даже философию Юлиана о трех солнцах. Он, Юлиан, постулирует, что все вечно под солнцем, но в каком контексте? В контексте того, что существует три солнца. Солнце у богов, солнце земное и солнце подземное. То бишь, солнце загробного мира. Это, можно сказать, одно и то же солнце в разных проявлениях. И поэтому солнце имеет определенное влияние во всех сферах, которые я назвал. Поэтому Гелиос, Аполлон, Всевластитель. Поэтому он же и является душой порядка. Он является движением порядка. Он является светом порядка. И тем самым мы можем прославить Гелиоса Аполлона. Почему Гелиоса Аполлона, можно спросить? Потому что элементарно уже в ранней Римской республике Сол и Аполлон являлись одним и тем же. А эллины уже к эпохе Александра Македонского сопоставляли, если вот чисто исторически смотреть взглядом, они уже тогда сопоставляли Аполлон и Гелиос. Поэтому определенную актуальность это имеет. Но это не говорит, опять-таки, о Гелиосе и Аполлоне. То, что он находится в тех сферах влияния, то, что он идеально влияет на то, что он не влияет. То есть он не этот всевластитель не означает то, что он влияет всемогуще абсолютно все, как христианский бог, но он может осветить светом солнца жизнь, музыкой своего искусства, и умом своего вдохновения. Спасибо за участие в лекции. А перейдем к конечной вопросной части, какие вопросы возникли. И, в принципе, на этом лекция и закончится.
Можно такой вопрос? А кто в римской традиции является богом Демиургом?
Демиургом, к слову говоря, в Демиургом очень часто приписывают данную функцию именно Юпитеру. Именно Юпитеру. Но в данном случае стоит сказать важную вещь, что Демиург – это больше функционал, чем что-либо отдельное само по себе.
Ну, так как, допустим, появились остальные божества, титаны, там, вот, допустим, в эллинской традиции есть хаос. Соответственно, из хаоса там вот появились вот перворожденные, скажем так, от которых там дальше пошли. В Риме это тоже хаос или какой-то аналог его?
Во-первых, ни в эллинской, ни в римской традиции хаос не является сильным. Он является слабым и абсолютно горизонтальным. Именно его первоначальный смысл слова «хаос» – вообще развертываемость, то, что развернуто. И как раз-таки, если мы посмотрим в этом контексте, то в данном случае хаос не является все-таки демиургом. К тому же он не обладает разумом. Нигде это упомянуто не было, чтобы он обладал разумом. И творение, и в данном случае, к слову говоря, то, что боги бессмертны, а следовательно вечны, говорит элементарно о том, что в мифологии рождение бога не является фактическим рождением, а лишь его проявлением как таковым. В условиях мироздания. Первое проявление.
У меня такой вопрос по поводу Аполлона. Он же стал богом солнца в поздней античности. А кто эту роль занимал до него?
Еще раз, очень плохо слышно вопрос.
Ой, извините. Вопрос по поводу Аполлона. Он же стал богом солнца в поздней античности. Кто эту роль занимал до него?
Он стал богом солнца все-таки не в поздней античности. Он начал данную роль еще в ранней античности, исполнять данную роль именно сопоставления уже в эпоху Александра Македонского, это ранняя античность, потому что до Александра Македонского идет эпоха еще более ранней античности, конечно, но до нее вообще архаика. И если говорить в контексте, какое божество было, в данном случае именно земного солнца, это был Гелиос, но в каком плане? Гелиос был титаном. Он не был в полном смысле этого богом. И Аполлон, скажем так, именно в мифологии, он уже тогда начал в определенном смысле с Солнцем сопоставляться, то бишь с Гелиосом. Но только они все-таки были в определенном смысле разными. И Гелиос, к слову говоря, хоть и является титаном, он был единственным титаном, который совершенно, ну, скажем так, не был заточен в Тартар. В мифологии он как бы именно встречается, в отличие от Кроноса, он же Сатурн.
Так, наверное, можно еще все-таки продолжить тот вопрос про Демиурга. Все-таки, так ты сказал, что Юпитер считается тем творящим, кто, собственно, создавал мир. Но вот как, собственно, все это происходило? Каков миф о творении? Я просто что-то не могу вспомнить. Сижу, пытаюсь вспомнить.
Миф о творении сам по себе довольно-таки сложен, потому что на самом деле функцию Демиурга немного все-таки, если мы смотрим по Лосифу, еще держит Эрос. Это бог любовных чувств. То есть в каком-то смысле мир еще творила и любовь. Потому что даже если... Он же Амур, к слову говоря, в римской традиции, если вот мы говорим о творении. Да, Фокс, что-то не так?
Не-не-не, я внимательно слушаю. Я просто хотел спросить один момент. Вот, он одновременно связан и с Аполлоном, и с Демиургом внезапно. Я просто читал, что очень ранний, вулкан, был богом огня, причем богом огня любого и фактически одновременно огня, в том числе и солнечного, и одновременно при этом являлся демиургом. Это характерно чисто для эллинистической традиции или у римлян было такое же мнение, ну, или схожее, скажем так. Вот, только один вопрос. Уточнить как раз-таки вот,
да. Еще раз, не понял по поводу вулкана, можешь более...
Еще раз, ранний вулкан, насколько, ну, по моим сведениям, так, и ранний Гефест, они были, вернее, ранний Гефест был у греков, собственно, богом огня, в том числе огня и солнечного, и богом-творцом, то бишь, ну, как бы, демиургом, фактически, в одном из культов, по крайней мере, точно. И мне интересно, было ли этот момент, выполнял ли вулкан у римлян функцию бога огня солнечного, и есть ли какие-то упоминания о том, что он был демиургом? Вот.
Так, по поводу демиургии. Упоминание в данном случае именно о вулкане я не встречал. Именно в римском мифе. В эллинском, к слову говоря, тоже это для меня некоторая новость. Вот Зевсу, в частности, с Эротом, приписывают функции Демиурга больше, как минимум, больше мифологических текстов, которые об этом свидетельствуют. Или текстов, объясняющих мифологию именно. Что Демиургом является Зевс и Эрот, или... Эрот или Зевс по отдельности каждый. И в данном случае, хоть Юпитер, он же Зевс, не проявляли своих функций, Эрот начал их проявлять очень явно уж еще, когда начал только возникать космический порядок. Вообще космос и порядок – это одно и то же, если мы посмотрим на греческий язык. А хаос, беспорядок, к слову говоря, не означает, он означает лишь некую развернутость. Так что довольно трудно говорить о каком-то эфемерном хаосе, который является беспорядком, именно в эллино-римской традиции. Итак, вот. С огнем вообще... Я вспомнил. Это не миф. Это говорили софисты, что все возникло из огня, и тогда возник как раз-таки спор, кто же является демиургом. Это говорили софисты, а их, к слову говоря, считали довольно-таки шизанутыми демагогами. Но, к слову говоря, по поводу именно огня... Есть в данном случае благой огонь, и есть весь остальной огонь. То есть огонь, который выполняет функцию домашнего очага, этим действие покровительствует и римское ее имя Веста, а вулкан, да, всего остального огня, в частности, кузнечного огня. Что же по поводу демиурга? Демиург не столько именно творит, он направляет. Это очень важный момент, потому что он придает определенную форму, первичную форму эйдоса, идеи всех вещей. Поэтому говорить о таком творении, что как Бог склепил Адама из руки, как в Библии, на самом деле не приходится. Именно акт демиургии, он не идентичен процессу генезис, который был упомянут в Библии. В принципе, вроде бы в основных чертах и моментах ответил на вопрос.
То есть получается, что хаос, Хаос получается в эллинской традиции что-то такое эфемерное, не совсем, скажем так, сформированное, просто как развернутость чего-либо, правильно? То есть это не является божеством, каким-то прародителем первых, скажем так. Это просто вот что-то нечто, правильно я понимаю?
Да, это нечто непроявленное, и оно полностью в горизонтальной развернутости.
Все понял, спасибо большое.
Хотя, на удивление, многие некоторые современные практики, и особенности нью-эйджеры, воспринимают его как божество. И в том числе некоторые считают его проявленным. Хотя из источников это не так.
Просто, если мне не изменяет моя память и насмотренность... Люди не совсем понимают, что они имеют в виду, когда говорят, что работают с хаосом, потому что если работать с хаосом, в принципе, с хаосом, это то же самое, что работать с асфальтом, мне кажется. Ну, это не то, что бессмысленно, просто же есть же персонификация.
Персонификация.
Да. Именно хаоса в виде божества в какой-либо традиции. То есть, допустим, если мне опять-таки... не изменяет моя память, то, допустим, у шумеракадов это Тиамат, например, творение хаоса.
Ну, тут даже скорее... Я бы ее провел... прошу прощения.
Да, тут вот по поводу Тиамат, хаоса и так далее. У многих современных, как сказал многоненький, хаотиков, у них под хаосом понимается то, что, скажем так, каббалисты называли биной, первичные воды. Вот, как-то так. Поэтому, а первичные воды бины, они все-таки внутри творения. Поэтому работать с ними возможно. Фактически воды бины – это то место, где, собственно, формируется первичное, можно сказать, архетипическое вне психологического смысла, собственно, творение, его части. Вот. Либо же вторая часть ребят, которые относятся ко всяким хаос-гностикам, сатанистам и прочим чувакам, исходит из лурианской каббалы, где, собственно, творение, там все сотворено светом, но поскольку божественный свет, как проявленная форма божества в этом мире, он всеполон, он же абсолют, часть его была без мысли о творении и стремится вернуться в свое первичное состояние, дотворное. Ну и поэтому они по какой-то хере его, короче, с хаосом отождествили. То есть это как бы вот такая вот словесная и понятийная эквилибристика. Вот.
К слову говоря, тут следует упомянуть божеств Агдаады, которые в виде змей или и жаб, по-моему, изображены в египетской традиции. У них
да, там... только это не божества.
А что это? Как это можно назвать?
Скажем так, в... скажем так, это нечто, выходящее, некие сущности, подразумевающиеся, которые в конечном итоге потом из себя являют существ. Но это именно не божества Агдаады. Это некие высшие существа, которые творят единое целое, творят мир.
Ну да ладно, это по поводу них, но суть в том, что они выходят из влаги, такой вот болотной влаги, если мы более точный термин возьмем к мифологии, как они проявляются. И они, к слову говоря, потом куда-то исчезают в неизвестном направлении, данные нечто.
И потом они больше потом, не появляются. Скажем так, они не то что уходят, они выполняют свою функцию, то есть, выполняя все свои принципы, они как раз и исчезают. Вот, то есть им не нужно потом куда-то опять становиться, соединяться и так далее. Нет, это им совершенно не нужно.
То есть они как бы распадаются?
Да, они распадаются. Скажем так, они не распадаются, они... соединились в совокупность в одно единое целое, и потом уже все. Им нужно, они как раз превратились в нечто большее.
Ну, можно сказать, боги, они проявились через них, в каком-то смысле, верно?
Там, скорее, они не проявились через них, если мы берем, в принципе, вообще есть тот. Есть тот, который он был, скажем так, вне Агдаады, вот, как раз. И, по сути дела, если мы берем именно эту концепцию сотворения мира, то там именно все боги выходят как раз из тота, из предвечного звука, вот. Которые потом с собой являют птицы Вену. Там намного все сложнее.
То есть в каком-то смысле Меркурий, Гермес, Техути, он является причиной существования божественности как таковой. Верно?
Да, в какой-то мере, да. Вот. Но, скажем так, если мы берем определенно... И вот именно Гермеса и Меркурия, то Джихути тут немножко не вписывается в том плане, то, что он не трикстер. Вот.
Котики, пока вы не ушли далеко, я просто хочу вставить маленький комментарий. В традиционном европейском ведовстве, ну, в традвиче, есть понятие примального. Примальное... Примальный – это не бог, это не естественное божество, его там не те божества. Это некая сила базовая, которая не особо нифига не разумна, но она, в принципе, гораздо более первична по отношению к божеству. То есть фактически это вот тот самый, это первичная форма из океана Бины, которая еще не обрела ни каких-то вот более конкретных черт, просто вот такая сила, которая стоит до. Вот и все. Потому она как бы примальная, ну что, primal. Вот.
Вот, и если говорить еще про Агдааду, которая как раз состоит из восьмерки как раз великих духов, то она состоит из таких богов, как Нун и Наунет. Это водные стихии, первоначальный хаос водный, потом Ху и Хаохет, это бесконечность в пространстве, вот, Кук и Каокет, это изначальный мрак, и Амон и Амаунет, это сакральное соединение, вот. которые в конце концов все это приходит.
Да. По поводу именно этого. Тут, к слову говоря, хотелось бы спросить очень важную вещь, которая у меня вечно возникал вопрос, а чем является, вот я всегда, как правило, спрашиваю, когда термин трикстер упоминают, а чем он вообще является? Вот на ваш взгляд или на взгляд других, как его определяют?
Прежде всего, это бог-обличатель. Тот, кто обличает богов в какой-то мере. Скажем так, если мы берем именно трикстер в магии, ну, к примеру, ладно, возьмем просто мое понимание, то это то божество, которое так или иначе меняет определенные, скажем так, мифологему в какой-то момент и ее перестраивает полностью. Вот. Своеобразная резкая перестройка. То есть он влияет на саму структуру мифа. Тот на саму структуру мифа именно четко и кардинально не меняет. Вот. Никогда. Вот. В египетской традиции так меняет только Сетх. Вот. То есть он убивает Осириса, при этом это дает, скажем так, начало к перерождению мира. Вот. Если мы берем северную традицию, то есть мы берем скандинавов, то это Локи определенно. Божество, которое так или иначе меняет миропорядок и мироустройство. Вот.
А каким образом именно Меркурий, он же Гермес, меняет порядок и мироустройство, вот, на ваш взгляд?
Вот тут вот сложнее, потому что я не так хорошо знаю греческую мифологию и римскую. Мне достаточно всегда было интересно, почему он, в принципе, полноценном понимании является богом-шутником и трикстером. Если мы берем также эллинскую мифологему, то там больше трикстер, который меняет мир, то это, конечно же, боги. Дайте памяти. Забыла.
Там хорошенько меняет который титан внезапно.
Да.
Еще раз кто? Я не расслышал.
Я положил, что, возможно, пытаются назвать имя Диониса, но я не услышал, что за титаны имеют в виду.
Раз, тест.
Да, просто сказали одновременно с тобой, поэтому звук пропал.
А, я говорю, что там меняет, собственно, внезапно Прометей, который как раз-таки, если что, является титаном. Это нужно важно помнить. Трикстером там внезапно выступает Сизиф, но это уже более позднее, это уже не божественные трикстеры. Кого там еще на память можно вспомнить? Так. А я что-то подзабыл еще, кто реально проявляет качество трикстера. Ну, собственно, нет, кроме, если мы берем трикстера не в контексте человека, который, ну, человек-образа, который обличитель, а достигает своих целей чисто хитростью, то это почти вся Илиада, и вот она об этом. Там сам грек часто выступает в качестве трикстера и хитреца. Потому что фактически богам мы не можем ничего противопоставить, как люди, кроме своего, ну, как бы интеллекта и способности к ловкам.
Вообще хитрость. Вообще хитрость в эллинской традиции, как и в римской, считается благом, как и во многих других традициях. Только мы должны понимать то, что в понимании современном хитростью для Эллина не является. Это скорее такая предприимчивость в определенном таком в благом смысле этого слова.
Да, я отошлю всех к лекциям Димы в моменте про отношения с богами. Там у нас эта тема глубоко обсуждалась. Если кто, есть кому интересно, можете глянуть потом. В одной из первых лекций. Или первой, или второй, не помню точно. Ну, в общем, вам ссылочку даю.
Я сейчас... Ой, простите, опять.
Как раз поднималась тема обмана богов в теургических практиках и так далее. И на примере, собственно, Сизифа.
А Сизиф-то где находится? Он находится в Тартаре.
А при этом он, нужно понимать, что он в Тартаре избежал забвения. А, собственно, паренек-то при деле, и к нему ходит общаться. Для... Чем это, например, хуже по смерти какого-нибудь адепта Диониса? Или кто там еще у нас должен был сохранить свою память? И главное, что даже в даже ситуации с катанием камня, в месте, где вечность делать нефига, это не такой уж плохой по смерти. Можно катать камень.
Для языческого по смерти, на самом деле, тематика монотонного труда является довольно-таки ужасной, на самом деле, потому что единственная религия, где монотонный труд является благом, если так подумать, это христианство и в какой-то мере другие авраамические религии.
Ну почему же? В Китае, кстати, тоже. В небесной канцелярии там ох, какой монотонный труд. А лучше по смерти.
Я про Китай не знаю, скажу сразу. Я именно говорю в контексте более других территорий.
Вот. А еще на тему Сизифа нужно понимать, что он два раза-то, конечно, богов кинул, но Гермес он кинуть не смог. Потому что сложно кинуть главного по этим делам.
Бог хитрости предотвращает хитрость.
Да, да, да. Вот, потому что он же кидает вначале, собственно, благополучно кого там. Танатоса он кидает, потом он обманывает Аида, и уж потом пришлось Гермесу разбираться.
Поэтому я не могу сказать о том, что в данном случае Гермес является в какой-то мере трикстером, потому что хоть он бог хитрости, он эту хитрость, к слову говоря, предотвращает и также ею пользуется. Это я не вижу тут какого-то изменения мифопоэтики и какого-то миропорядка, если мы говорим о мифе как таковом.
Я сейчас, наверное, скажу чушь, но тут был вопрос вообще, что вы понимаете под понятием трикстер. Вот для меня, по моим наблюдениям, трикстер – это, вот знаете, как подросток-пубертат в очень такой сложной семье, такого бунтаря. То есть есть какой-то устой, какой-то порядок определенный, да, которому вроде все как-то подчиняются. А есть всегда персонаж, который, ага, правило, конечно, классно, но я знаю, как сделать лучше, сделать по-своему. Что-то вот типа вот такое, это как, знаете, наверное, ну вот такой вот божественный подросток-бунтарь вот у меня, что-то вот такое вот. Такие вот наблюдения. Не именно ну, прям изменение мифа поэтики. Ну да, более так. Это,
современная трактовка.
Да. Я этот...
Хотел добавить к разговору о том, что кто-то сказал про то, что хаос отождествляется иногда с Тиамат. Вот не совсем. Я читал работу какого-то ученого, не могу сейчас вспомнить, и он проводил аналогию Тиамат ближе к нефти. И, на мой взгляд, это немножко более логично. Хоть она, насколько я и помню, то ли дочь хаоса, то ли где-то рядом, вот немножко ближе будет к образу.
В такой, к слову говоря, вольной интерпретации можно назвать и Техути в каком-то смысле трикстером, ибо потому что он сам писатель законов. Он божественный писец. Потому что он пишет правила, а следовательно и интерпретирует данную букву. И является духом закона. И из этого следует, что он... как бы в каком-то смысле он может этот закон в теории изменить.
Он может его изменить, но он никогда не трикстер, потому что если он меняет, он меняет его согласно своим же математическим расчетам. То есть любые изменения закона он уже предвидел. Поэтому это не трикстер, который сразу раз и резко меняет все изменения. Все изменения уже будут, и они уже математически простроены. Все будущее математически простроено. Вот это вот черта и особенность мифологемы в Древнем Египте в том, то, что все есть и все подвержено четкому своеобразному математическому порядку. Вот, поэтому говорить о том, то, что тот в какой-то мере, да, он имеет, скажем так, трикстерные нотки, но он не трикстер в полном этого слоя понимания. Он ничего не рушит, он только совершенствует, и все изменения он уже предвидел.
Ну тогда и Меркурий нельзя назвать трикстером в полном смысле этого слова, потому что он, скажем так, не является он обличителем. Вот Диониса можно было бы его, к слову говоря, под это подвести. Именно под трикстера, но не Гермеса Меркурия все же. Он указывает, к слову говоря, на то, что является, скажем так, в мире именно божественного закона, о каких-то прорехах он говорит. Так что, к слову говоря, он входит в совет богов, а следовательно... А высший совет богов, следовательно, управляет мирозданием, поэтому тут трудно говорить о том, что он является трикстером. Вот Дионис, вот он в данном случае больше подходит под данный термин.
Я, кстати, вспомнил греческого чисто трикстерскую фигуру. Эрида.
Ну, Эрида психичка такая.
Не, ну она вечно, она в основном занимается именно тем, что ломает порядок. Занимается всякой чубакой. Поэтому вот она...
Если не изменяет память, то Эрида, по-моему, сестра Ареса.
По-моему, да. Тут ее дискордианцы так любят.
Ну да, да, да. Богиня раздора. И она именно делает, что ломает установившийся порядок.
А, погодите, сейчас. Эрида – это аналог в Риме, господи, как дискордия или как ее правильно? Ну, да, да.
Вот она, получается, ну, исходя из определения, тот, кто нарушает порядок, ну вот она нарушает порядок. И вас фактически дает этому рождение новому.
Ну, они с Аресом две такие психички.
Вот.
Но если мы берем даже...
Мудрый даже... и справедливый, поэтому его нельзя назвать именно, психом.
Ареса?
Да, именно Ареса. Он же
ну, погодите, Арес же бог кровавой войны. В смысле он? Вот если, допустим...
Не Ареса, я с Аидом перепутал, прошу прощения.
Нет, Аид не психичка, Аид вообще вот просто... Ну, он прекрасен.
Простите, Ренард Оккультизм. 23 часа выясняем, психичка ли Арес.
Ну, реально, Арес психичка. Ну, бог кровавой войны. Там и дети, и старики, и женщины. Вообще все равно. Вот, понимаешь, вот у человека главная победа, а не участие.
Знаешь, ты сейчас, короче, викингов просто психичками назвал. У них тоже кровавая война. Там набег, там топор в задницу.
Ну, викинги так и есть психички.
Викинги психички, будем честны.
Но я бы не сказала, я бы не сказала, что викинги психички, они просто действовали согласно своей выгоде, чтобы выжить вот в тех условиях, в которых ну, они да. жили.
Согласно да. своей природе.
Ладно, тогда викинги не психички, викинги крутышки. Все.
Ну вот, нет, викинги не, ну именно психички, моральные уроды. Моральные уроды многие и психички. А если мы берем вообще вот эти, господи, берсерков и Ульфель, которые
с волками наоборот. Мари, берсерки
это уже... Вот, они тоже редкостные психички.
Это уже не психички, это уже страшилки.
Ребят, вот я вам еще раз повторю, сейчас нас же в итоге послушают северная часть Ренарда Оккультизма, и вот за кем-то будет бегать с топором.
А все, потом ночью в 4 часа утра будут атаки.
Давайте просто сойдемся на мнении, что все люди в какой-то там период своей истории и так далее были психичками.
Да. Я просто упоминаю, могу упомянуть то, что народы моря, которые раздолбали Египет, потом стали греками. Так что, собственно, морские гопнички и психички греки были как минимум в определенный свой период.
Вот, кстати, если уже брать именно практическую рабочую часть, то все подводные и водные божества, они психички, потому что при работе и контакте с ними, они, у них такая фишка есть, выкрутить твой эмоционал так процентов на 1000, пережить какие-то эмоции определенные, типа, давай сегодня мы погрустим. Нет, сегодня мы не грустим, сегодня мы психуем. Вот что-то вот типа такого. Потому что я как человек работаю с... водным дружочком-пирожочком, я это прям очень четко прослеживаю. Веяние и влияние. Вот такие вот именно на ментальную составляющую.
Ну, про Ундин можно сказать то же самое. Я бы не под запись рассказал офигительную историю на эту тему. Ну ладно, пока пустим. Под запись я это рассказывать не буду.
Потом а можно как-то из записи? Давайте вырежем вот этот момент, где мы уже начали обсуждать вопросы психичности. Потому что он как бы... Это достаточно поднимает настроение, но не думаю, что столь важно и информативно, чтобы вошло в историю.
Вырубай запись. Я не знаю, я отредактирую ее в аудио.
Это невозможно отредактировать. Эта запись сохраняется.
Почему? А стоп, она сохраняется уже в виде файла на телефон.
Да, файл можно обрезать.
Это жестко. Ребята, тихо. Это был Ренар Оккультизм, лекция Теозис. Пожалуй, мы закончим нам эту запись. Всем спасибо.
Теозис, а Теорезис.
Да, Теорезис. Вот.